The following program will be broadcasted in Russian.
Добрый день, дорогие радиослушатели! Русская Церковь Евангельских Христиан-Баптистов города Перт, Западная Австралия, рада приветствовать вас. В эфире радиопередача «Голос Евангелия».
Многие говорят: «Я знаю об Иисусе». А вы можете знать об Иисусе, но знаете ли вы Его самого? Знаете ли вы Иисуса лично? Когда мы изучаем Иисуса в Писании, Библия открывает нам, что Он больше, чем просто человек. Больше, чем мученик. Больше, чем революционер. Больше, чем движение. Больше, чем суперзвезда. Итак, кто же такой Иисус? Иисус – тайна веков и чудо истории. Его можно познать на личном уровне, и Он жаждет, крайне жаждет узнать вас больше. Узнайте, насколько наполненной станет ваша жизнь, когда Иисус, которого вы еще не познали, станет Господом и Спасителем, которого вы будете любить всегда. Иисус описывал Себя с помощью двух коротких слов, означающих так много. Он говорил: «Я есмь». Иисус говорит: «Хотите познать Меня? Вот Мое имя. Я есмь». Это ветхозаветный титул Бога, и мы читаем об этом в 3 и 4 главах книги Исход. Вы помните, как Моисей пас овец своего тестя в пустыне? И однажды он посмотрел на горизонт и увидел горящий куст. И когда он подошел к кусту, его охватило любопытство, потому что куст горел, но не сгорал. Огонь не поедал его. И когда он подошел к кусту, он услышал слова Господа Бога в горящем кусте. Бог был там, и он обращался к Моисею. Господь использовал этот момент, чтобы попытаться призвать Моисея к особенно важному заданию. Дети Израиля 400 лет находились под игом египтян. Настало время их освободить, и Богу нужен был тот, кто отправится в Египет и поговорит с фараоном о том, чтобы тот отпустил его народ. Меня всегда интересовал и интриговал обмен мнениями, который происходит в этом отрывке, потому что здесь Бог просит Моисея сделать что-то, а вот Моисей придумывает отговорки, только чтобы показать Богу, что он не может этого сделать. Я в своем служении наблюдаю нечто подобное почти каждую неделю. Что вы имеете в виду? Я не могу этого сделать. У Бога был разговор с Моисеем, и вот Моисей дошел до своей последней стратегии. Он говорит Богу: «Вот я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал меня к вам. А они скажут мне, как ему имя, что сказать мне им». Бог сказал Моисею: «Я есмь сущий». И сказал: «Так скажи сынам Израилевым: сущий Иегова послал меня к вам». Имя «Я есмь» говорит о самосуществовании Иисуса. Оно говорит о том, что Он вездесущий. Его зовут не «Я был», Его зовут «Я есмь». Его имя не «Я буду», Его имя «Я есмь». Как мы уже узнали из этой серии, Господь Иисус живет сейчас в вечном настоящем. Во многих отношениях у Иисуса нет ни прошлого, ни будущего, все в настоящем. Он не живет во времени, Он живет вне времени. Итак, Господь Иисус верно сказал, что Его имя «Я Есм». Он взял себе это имя. Однажды в Новом Завете у Него возникли проблемы с этим именем. В Евангелии от Иоанна 8:58 он сказал: «Истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есть». Они не знали теологии. Они знали, что перед ними Иисус, известный человек, но они знали Авраама. И знали, что Авраам умер много лет назад. И тут Иисус говорит: «Прежде чем был Авраам, я есть». Другими словами, Иисус тут утверждает, что Он предшествовал Аврааму. Иисус утверждает, что Он человек, не похожий на любого другого человека, который когда-либо был. Он — несравненный Христос. И одна из проблем, с которыми вы сталкиваетесь, когда учите о жизни Христа, заключается в том, что для того, чтобы чему-то научиться, мы должны ссылаться на то, что мы уже знаем. А для Иисуса нет прецедентов. Никого подобного Ему не было и не будет. Нет никого, с кем вы могли бы Его сравнить. Но Всемогущий Бог в Своей мудрости и через Свое Слово дал нам ряд метафор, чтобы помочь нам понять, кто такой Иисус. Эти метафоры мы находим в Евангелии от Иоанна. Оно было написано, чтобы доказать, что Иисус — Бог. Эти семь утверждений «Я есть» как бы согласуются с семью чудесами, описанными в Евангелии от Иоанна. Эти утверждения даны нам, чтобы помочь нам понять Иисуса. Рассмотрев их, мы расширим наше понимание того, кто такой Иисус и для чего Он пришел. Во-первых, в 6 главе Евангелия от Иоанна Иисус сказал: «Я есть хлеб жизни». Интересно, что это заявление звучит от него в контексте насыщения 5000. У людей, услышавших слова Иисуса «Я хлеб жизни», в голове две мысли. Они думают, что Иисус — это новый Моисей, который приходил каждый день давать манну, и что Он будет для них чудотворцем и кормильцем. Поэтому Иисус идет в синагогу и вводит в их понимание коррективы. Он говорит: «Истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец Мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». Иисус закончил свои объяснения, и мне нравится юмор Библии. Люди все еще живут в материальном мире, и, не понимая Его послания, они говорят Иисусу: «Господи, подавай нам всегда такой хлеб». «Где встречаемся завтра, Господь?» Они Его не поняли. Он не говорил о материальном хлебе, Он говорил о духовном хлебе и утверждал, что Он является им. Он сказал: «Я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет толкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Он — основная поддержка вашего духовного существа. Иисус — ваш хлеб. И также тот, кто сказал: «Я есть хлеб жизни», затем говорит: «Я свет миру». Вы помните историю о женщине, взятой в прелюбодеянии? Интересно, что в это время Иисус говорит всем: «Я свет миру». «Я свет миру». Почему Он это говорит? Он сказал: «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Он только что сказал этой женщине: «Иди впредь, не греши». Теперь Он говорит: «Вот как вы можете держаться подальше от тьмы. Я свет миру. Если вы последуете за Мной, то не попадете во тьму». Есть еще кое-кто, кого Иисус называет светом миру. Вы удивитесь? Наряду с Иисусом есть те, кого Он тоже называет светом миру. Иисус говорит: «Вы — свет мира». Кто-кто? «Я — свет мира?» «Да, ты». Иисус сказал: «Вы — свет мира». Не может укрыться город, стоящий наверху горы. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Кто-то из вас, пожалуй, скажет: «Я не чувствую себя светом. В моей жизни еще так много тьмы». Иисус говорит, что все же вы свет. Он — солнце, а мы — лишь луна. Мы не производим света, только отражаем его. Мы не имеем в себе света. Мы не можем просто нажать кнопку с надписью «Ярче». Мы отражатели света. В детстве у меня был велосипед с фонариком впереди, а сзади под сиденьем был светоотражатель, чтобы люди, едущие сзади, могли меня видеть и не врезались в меня. Но если я проехался по грязи, отражатель весь запачкался, от него не было толку. Итак, урок от того, кто является светом миру. Мы отражатели света, и мы можем сиять ярче, только если наши светоотражатели чистые. Бог желает, чтобы мы были чистыми отражателями света. Для этого мы должны использовать то, что поможет нам оставаться чистыми, а именно Слово Божие. Библия — это средство содержания себя в чистоте. Когда мы читаем Писание, Бог помогает нам через это хранить себя чистыми и неоскверненными этим миром. Иисус говорит: «Я есть хлеб жизни, я свет миру». И также Он говорит: «Я есть дверь». И вот что Он сказал в 10 главе Евангелия от Иоанна. «Истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам. Все, сколько их не приходило предо мною, суть воры и разбойники, но овцы не послушали их. Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет». А вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Для того, чтобы вы навсегда уяснили для себя, что Иисус имел в виду, называя себя дверью, я хотел бы пояснить вам, что делал пастырь во времена Иисуса. На ночь пастырь загонял овец в загон. Этот загон был самодельным и мобильным. Его высота была такой, чтобы овцы не могли выскочить из него. Обычно в журналах мы видим иллюстрации таких загонов, в которых видна тряпичная дверь. Якобы пастырь просто завешивал вход. Когда дверь зашторена, овцы в загоне находятся в безопасности всю ночь. Но Иисус сказал: «Я дверь овцам». Что бы это значило? А все просто. Дело в том, что трепишные двери — это человеческие выдумки. В древнем Израиле все выглядело совсем иначе. Пастырь делал следующее. Он собирал овец в загоне на ночь. Он знал каждую из них. У него даже были имена для всех овец. После того, как все овцы были в загоне, пастух подходил к открытому месту, через который они вошли, и ложился на том месте, чтобы спать там всю ночь. С собой у него был жезл и посох. Ни одна овца не могла выбраться из загона, потому что она не смогла бы перепрыгнуть спящего пастуха, который чутко спал. И также никто не мог попасть в загон и причинить вред какой-то из овец, потому что пастырь овец сам был дверью. Когда Иисус сказал: «Я есть дверь», Он имел в виду, что точно так же, как пастырь является дверью для овец, мы должны войти в Царство Божие через него, как через дверь в Царство. Это похоже на следующее утверждение. «Я есть». Затем Иисус говорит: «Я добрый пастырь». Вы знаете, что если вы поедете в Израиль, вы увидите места, где хоронят людей, или места, где восстановили культуру времен Иисуса. Вы обнаружите, что любимая христианская фигура во всех этих катакомбах — это пастырь. Он еще юн, и в руке у него посох или пастушья дудка. Иногда рядом с ним только одна овца, иногда две. Обычно на картинке у его ног несколько овец в разных позах. Ранние христиане любили рисовать на стенах своих часовен именно пастыря с овцами. А теперь позвольте мне рассказать вам кое-что интересное. Иисус никогда не называл себя священником, проповедником, епископом или старейшиной, но как же Он любил называть себя пастырем? Иисус — пастырь. Он сказал: «Я пастырь добрый». Вот вам три вещи о пастыре, через которые Библия учит нас об Иисусе. Прежде всего, добрый пастырь любит своих овец. Мы много говорили об этом дома, и я знаю, вы поймете. Я никогда особо не был за то, чтобы заводить животное. Сколько я себя помню, у моей жены всегда было две кошки. Может быть, поэтому я был против питомцев в доме. Но вы знаете, что у нас дома живет щенок. Я никогда не думал, что можно любить животное так, как мы любим этого щенка. Я имею в виду, я люблю этого пса, как будто он один из моих детей. Я всюду беру его с собой. На днях мы вместе с ним ходили в банк. Люди глазели на меня, дивясь, зачем я пришел в банк с псом. Наверное, подумали, что я просто старею. Но я люблю этого щенка, я зову его по имени. Когда я выхожу из дому, он плачет. Когда я возвращаюсь, он визжит от восторга. Он мой друг. Я думаю, что пастыри давних времен имели такие же отношения со своими овцами. Есть подтверждение того, что они давали своим овцам имена. И когда они возвращались ночью в загон, пастырь знал каждую из них и пересчитывал их. Пастыри заботились о том, чтобы все их овцы вошли в загон. Вы все знаете историю о пастыре, у которого было 100 овец. И когда одна из них пропала, он оставил 99 и пошел искать одну. Это образ настоящего пастыря. Овцы — единственные животные, которые я знаю, которые совершенно беспомощны без пастыря. Я бывал на конференциях для служителей, где говорили о пастырях и овцах. Им нравится подробно рассказывать о том, что овцы — самые глупые животные на земле, и при этом они говорят очень хорошие вещи о своей общине. Я не понимаю, как это совместить. Я лишь хочу сказать, что мы овцы, и мы также беспомощны в нашем хождении, как овцы без пастыря. Друзья, нам нужен пастырь. Нам нужен пастырь, который называет нас по имени. Нам нужен пастырь, который нас знает. Нам нужен пастырь, который позаботится о том, чтобы мы попали в загон до темноты, который защитит нас и отпугнет от нас злых зверей. Вот почему мы так любим 22-й псалом. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Вы читали отрывок? «Он ведет меня к тихим водам». Почему он это делает? Потому что у меня не хватит ума пойти туда самому. Я овца. Я сам пастырь, но я еще и овца. Добрый пастырь любит своих овец, и он ведет своих овец. Я, пожалуй, говорил Господу в последние годы больше, чем когда-либо в молодости, такие слова: «Господь, я не знаю, что делать, но мой взор обращен на Тебя». Когда вы не знаете, что делать, главное — оставаться рядом с пастырем. Меня часто спрашивают: «Доктор Джеремайя, как узнать волю Бога?» И они хотят, чтобы я дал им некую формулу, по которой они могут пройти из пункта А в пункт Б и так далее. И вот они узнают, что должны быть врачом, а не адвокатом. Несмотря на то, что мы слышали много проповедей о том, как познать волю Бога, я прошу вас отложить их в сторону и запомнить одну простую вещь. Для того, чтобы познать волю Бога, нужно оставаться рядом с пастырем. У него есть все намеченные пути, и пока вы остаетесь рядом с ним, вы всегда будете в воле Божией. Я не думаю, что воля Бога — это место или должность. Воля Бога — это процесс. Это процесс хождения с пастырем. Господь — наш пастырь. Он любит нас и ведет нас. Но вот самое важное в этом пастыре — он полагает свою жизнь за нас. Добрый пастырь отдает свою жизнь за овец. Вы знаете, изучая Библию, одна из вещей, которую вы узнаете довольно быстро, это то, что если Библия много раз говорит одно и то же, то это обычно что-то очень важное. В самой Библии ничего не выделялось маркерами. Но если авторы книг Библии хотели что-то подчеркнуть, они повторяли эту мысль снова и снова. И я хочу обратить ваше внимание на 10 главу Евангелия от Иоанна. Прочитаем 4 разных стиха. Посмотрим, уловите вы, что хотел сказать автор Евангелия или нет. «Добрый пастырь жизнь свою полагает за овец». Это 10.15. «Я полагаю жизнь свою за овец». 10.17. «Я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее». 10.18. «Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее». Смерть нашего Господа была добровольной. Он сам решил отдать свою жизнь. Никто не отнимал у него его жизнь, потому что ни у кого не было власти сделать это. Добрый пастырь, Сын Божий, добровольно, по своей воле, из любви, отдал свою жизнь за нас с вами. Он добрый пастырь, и Библия говорит, что поскольку Господь мой пастырь, у меня есть все, что нужно. Он добрый пастырь, Он хлеб жизни, Он свет миру, Он дверь, Он добрый пастырь, и Библия говорит, что Он также воскресение жизни. В 11 главе Иоанна, где встречается это утверждение, сначала Лазарь просто заболел, а потом и вовсе умер. Марфа очень расстроилась, что Иисус не пришел вовремя исцелить Лазаря. Она сказала: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог». Иисус сказал ей на это: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли сему?» Но во дни нашего Господа многие иудеи в это не верили. Они не верили в воскресение. Их была целая группа. Они назывались саддукеями. И вот Иисус говорит этой женщине: «Я есть воскресение и жизнь». И к тому же вскоре Он доказал это на деле. Он вызвал Лазаря из гробницы. Библия ясно показывает через это, что Иисус не просто «Я есмь» для настоящего. Он «Я есмь» для будущего. Вы спросите: «Пастор Джеремая, как Он нас воскресит?» Библия говорит, что когда Иисус вернется, если мы к тому времени уже будем мертвы, то наши тела будут в могиле, но мы сами будем живы. Библия говорит, что Он заберет нас с собой. Он заберет наш дух, нашу душу, заберет души усопших. И когда прозвучит труба и послышится голос архангела, наши останки восстановятся, наши тела преобразуются в славные тела, как у Господа. То есть, когда Иисус вернется, если мы уже будем мертвы, то наши тела воскреснут, и мы получим совершенно новое тело. Вы спросите, откуда я это знаю? Послушайте, что написано в послании Филиппийцам. Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которой Он действует и покоряет себе все. Аминь. Иисус есть воскресение и жизнь. Для меня это значит, что хотя я и не хочу умирать, все же я не боюсь умереть, потому что я точно знаю, что когда я умру, этим все не закончится. У Бога есть прекрасный план для твоей и моей жизни. Этот план простирается дальше могилы, и он продолжается в вечности с Иисусом. Итак, «Я хлеб жизни, я свет миру, я дверь, я добрый пастырь». И вот утверждение, которое задевает так многих людей в нашем обществе. Готовы? Иисус говорил: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Процитируйте эти слова на следующей корпоративной вечеринке и посмотрите, что произойдет. Евангелие включает абсолютно всех людей. Мы слышим сегодня утверждение, что все дороги ведут в небеса. О нет, не нужно отправляться в такой путь, он опасен. Разве вера каждого человека не является вопросом искренности? Нет? Разве вы не знаете, что можете искренне ошибаться? Каждый человек может серьезно ошибаться в направлении в своей жизни. У человечества с этим настолько большая проблема, что всемогущий Бог подчеркивает нам в своем слове, что есть только один путь. Иисус сказал: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Вы можете уйти домой со словами: «Мне не понравилась проповедь пастора». Не следует говорить такие вещи. Так можно и нарваться на неприятности. Ничего, я не боюсь. Я здесь для того, чтобы сказать вам, что если человек утверждает, что является представителем Бога и передает вам любое другое послание, он вам не поможет. Он обрекает вас на вечность без Бога. Он говорит вам, что есть способ попасть в рай, а этого пути нет. Это не баптистский путь, не пресвитерианский путь, не методистский путь, не харизматический путь. Это Божий путь. Бог сказал, что вы можете попасть в рай через Иисуса Христа. Иисус сам сказал в 14 главе Евангелия от Иоанна: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Наконец Он сказал: «Я виноградная лоза, а вы ветви». И Он сказал: «Вы должны оставаться со Мною, если хотите принести плод». Иисус — виноградная лоза, а мы — ветви. И Он говорит: «Если хотите быть плодотворными, христианами, вы должны быть на лозе». Это прекрасная иллюстрация, которая многому нас учит. Если вы будете на лозе, у вас будут плоды. Чем больше вы на лозе, и чем ближе вы к лозе, тем больше у вас будет плодов. Вы можете принести много плода. У каждого христианина есть плоды в жизни, или он не христианин. И вот в чем секрет. Чем ближе вы будете к виноградной лозе, тем вы будете плодороднее. А вот что я узнал, и хочу, чтобы вы взяли это себе на вооружение. Вы никогда не будете ближе к виноградной лозе и к Отцу, чем в те моменты, когда вас подрезают. Вы никогда не почувствуете пребывание Господа и Его любовь к вам больше, чем когда Он выполняет эту тщательную работу в вашей жизни. Он говорит: «Это высосет из тебя все силы, и ты засохнешь. Нужно это обрезать. Я хочу, чтобы ты цвел. У Меня есть план для тебя. И тебе не нужно заниматься тем, что высасывает все твои силы, иначе ты не сможешь быть успешным в том, что Я запланировал для тебя». Итак, мы рассмотрели 7 утверждений об Иисусе. Это не просто слова. Когда Иисус говорит «Я есть», Он действительно имеет это в виду. Но вот вопрос: является ли Он хлебом вашей жизни? Является ли Он светом вашего мира? Является ли Он дверью для вас и вашим пастырем? Он для вас путь, истина и жизнь? Он для вас виноградная лоза? Он может стать для вас всем этим, если вы возложите на Него все свое упование. Спасибо, что смотрели «Поворотный момент». Я надеюсь, это слово ободрило вас, и вы еще больше узнали о том, что означает иметь отношения с любящим Богом. Если у вас нет личных отношений с Ним, но вы хотите их начать, сделайте это сегодня. Чтобы получить Божий дар спасения, вам нужно покаяться в своем грехе и обратиться к Иисусу Христу, как к вашему Господу и Спасителю. Если вы сделали этот шаг веры сегодня, я призываю вас связаться со служением, которому вы доверяете, или поместной церковью, и сообщить кому-нибудь о вашем решении. Я молюсь, чтобы вы продолжали расти в своей вновь обретенной вере. Пусть Бог благословит вас на вашем пути с Богом.